В глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастье, верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут. Хрестоматийное пушкинское стихотворение 1827 года и франкмасонство будут сегодня в центре нашего внимания. Знаменитое послание в Сибирь во глубине сибирских руд было впервые напечатано Александром Ивановичем Герценом в Лондоне в 1856 году. В 1858 году в России Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина, смог напечатать в библиографических записках лишь два стиха из него. «Храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд». Полностью оно было напечатано в России лишь в 1876 году, а в собрание сочинений Пушкина стало входить с 1880 года. Автографа пушкинского послания не сохранилось. До нас дошли списки Якушкина, Полторацкого, Сергея Александровича Соболевского. Любопытствующие могут посмотреть ссылку в описании. Каков канонический текст стихотворения с третьей строфой «Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы» или без нее, сказать трудно. Некоторые исследователи полагают, что Пушкин написал два варианта. По утвердившейся легенде, стихи были переданы Пушкиным с Александрой Григорьевной Муравьевой, отправлявшейся к мужу-декабристу в Сибирь. Впрочем, и здесь есть сомнения. Но нас будет интересовать последняя строфа. «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут». Близкий друг Пушкина Сергей Александрович Соболевский, внося поправки в свой список, выскоблил слово «меч», поставив вместо него знак сноски, и написал в примечаниях. В списке здесь поставлено «меч», но я твердо помню, что когда Пушкин мне эти стихи читал, а они сочинены у меня в доме, то это было иначе. Пушкин тогда слишком был благодарен государю за оказанные ему милости, чтобы мысль такая могла ему прийти в голову. Пушкинисты с этим утверждением спорят, но важно, что слово «меч» рассматривают как знак революции, восстания. В начале января 1826 года Пушкин писал Жуковскому: «Мудрено мне требовать твоего заступления пред государем. Не хочу охмелить тебя в этом перу. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел. Но оно в журналах объявило опалу, и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел. Легко может уличить меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных, а между ими друзей моих довольно. Оба ли Раевские взяты, и в самом ли деле они в крепости? Напиши, сделай милость». В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. Я был масон в Кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи. Я, наконец, был в связи с большей частью нынешних заговорщиков. В июне 1821 года при образовании в Кишиневе масонской ложи Овидия упомянутый Пушкиным генерал Павел Сергеевич Пущин, участник войн 1805 и 1812 годов, не путать с Иваном Пущиным, который первый друг и друг бесценный, был избран управляющим ложью «Венерабль». В эту ложу вступил и Пушкин, принятый в масоны 4 мая. И первый декабрист майор Владимир Федорович Раевский. В августе 1822 года вышел указ императора Александра I о запрещении тайных обществ и масонских лож. Пушкин ошибочно полагает, что все это из-за ложи Овидий. В 1826 году Николай I по существу повторил указ своего брата. Император Николай сообщил, что во время следствия над декабристами выяснилось, что ни один из членов тайных обществ не сообщил о них вовремя подписки, проводившиеся согласно указу 1822 года. В своем рескрипте император Николай объявлял амнистию для лиц, не показавших свое членство в масонских ложах и тайных обществах во время подписки 1822 года, при условии, что они дадут полные сведения о своей тайной деятельности. Кстати, буквально через 3 месяца состоялся разговор Пушкиным с императором Николаем в московском Кремле. Но вернемся к стихам. Генералу Павлу Сергеевичу Пущину Пушкин посвятил шутливое стихотворение, в котором есть такие строки. «И скоро-скоро смолкнет брань среди рабского народа. Ты молоток возьмешь в одлань и воззовешь свобода. Хвалю тебя, о верный брат, о каменщик почтенный, о Кишинев, о темный град, ликуй им просвещенный». Стихи, помимо своего свободолюбивого революционного пафоса, подчеркнуты масонские. Здесь и каменщик почтенный, и верный брат, и молоток – один из многозначных масонских атрибутов. А в руках венерабля, то есть Пущина, знак управления и порядка. Кстати, считается и судейский молоток отсюда. Смутное представление о масонских ритуалах обыкновенно у нас есть благодаря роману Толстого «Война и мир», знаменитая сцена посвящения в масона Пьера Безухова во второй части второго тома романа. Но есть еще один менее известный, но более адекватный источник – роман писателя, революционера, эмигранта и масона Михаила Саргина «Вольный каменщик». Главный герой его – Егор Егорович Тетехин. Иммигрант и, скажем так, простой обыватель. Вот он и становится масоном. Пишет о своем герое Саргин несколько иронично, хотя в целом к Егору Егоровичу относится абсолютно серьезно и благосклонно. Вот 2 совсем небольших отрывка. «Чередуясь, стучат молотки венерабля и 2 надзирателей. Вольный каменщик проходит под стальным сводом мечей от западной двери к озаренному ярким светом востоку. Он сам, маленький конторский служащий, никогда бы не узнавший ни бунта, ни радостей прозрения, если бы благодетельная рука однажды не простерла над ним бутафорский пламенеющий меч, если бы в руку его не сунули долото и деревянный молоток. И уж если это забава и только забава, то будь она благословенна. Деревянными молотками ржавое железо душ перековывается в металл благородный. Молоток, долото, меч – масонские атрибуты. Меч у Саргина пламенеющий. Этот эпитет не раз повторяется в тексте романа – знак свободного человека. Использовался он при посвящении в масонство, а также для защиты входа в ложу. Название «пламенеющий» обычно носил меч с изогнутой волнообразной формой. Он символизировал неустанную борьбу с темными силами. Так вот, и послание в Сибирь проникнуто масонской символикой. Отсюда и братья, и меч, и свобода, между прочим. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут. И, к слову, в июле в Риге Константин Рубахин открывает музей франкмасонства с замечательно богатой экспозицией. Помимо книг, картин, гравюр, можно будет посмотреть и на масонскую ритуальную атрибутику – фартуки, мечи, кинжалы, молотки и прочее.